Здравствуйте, уважаемые подписчики и слушатели потешного телевидения. Привет, в эфире снова парламентский час на диване и думающая Россия Павел Овсянко и Илья Чертков. И сегодня мы поговорим о классическом аспекте доктрины Павла Овсянко «дать русским людям денег». Да. Но вот в каком аспекте? В аспекте «а давать ли деньги, например, бюджетникам?» Не кажется ли вам, Павел Юрьевич, что если, объективно, у нас в стране очень много бюджетных служащих, да, если всем давать деньги согласно вашей доктрине, ну не то чтобы щеки треснут, но с деньгами может начаться напряженка. На всех не хватит. Может быть, поступить как? Сократить количество госпредприятий, тем немногочисленным оставшимся ультрапрофессионалам платить кучу денег, а всех остальных, как завещал нам дорогой Дмитрий Анатольевич, идите в бизнес.
Ну, смотри, здесь, конечно, давай выделим два момента основных. Угу. Первый – это кого мы вообще считаем бюджетниками.
Так.
Давай вот такой интересный момент. Заходишь ты в здание вокзала любого там, в городе Петербурге, равно, как я понимаю, в Москве, в Ростове-на-Дону, неважно где. Ты видишь при входе рамочку металлоискателя, сотрудников службы безопасности, у которых красивая форма РЖД охрана, да? Вопрос, да, вроде бы это какая-то такая частная организация, да, то есть она напрямую вот не имеет отношения, да, какого-то, это не в ГУП, не ФГУ, ничего такого, да, не полиция. Люди какие-то с полномочиями что-то охраняют. Но формально они же работают за счет государственных средств.
Ну да.
Ровно как и всякие наши вот метрошные, где есть службы транспортной безопасности, равно как и много-много-много других, на самом деле.
Там по последней статистике, что-то я читал, порядка чуть ли не от 1,5 до 2 миллионов у нас занято в сфере транспортной безопасности людей, которые просто досматривают дамские сумочки.
Ну, собственно говоря, да. То есть, вот вопрос. Это бюджетники? Прямо нет, но формально да.
Местами даже прямо да. Это буквально работники порой бюджетных организаций, отделов транспортной безопасности.
Так. Ну, вот вся ситуация по-разному.
Но ведь они же русские люди, им надо дать денег.
А я тебе подожди, ты давай подожди, послушай. Хорошо. Да? Врачи, учителя, различные контролирующие органы, которые у нас тоже, да, те же самые сотрудники полиции уже мной помянутые. Это бюджетники? Это бюджетники.
Бюджетники.
Давай смотри, какую историю. Дать ли людям этим денег, чтобы они хорошо жили, хорошо работали, я считаю, что да. Даже несмотря на такие возражения, как, например, раздутые штаты где-то, неэффективная система здравоохранения, неэффективная система образования, много вопросов к ней. Но видишь, тут какое дело? В том, что твои дети учатся во вторую смену, да, или, например, скорая к тебе едет 1,5 часа, самый минимум, ни фельдшер с водителем этой скорой не виноваты, ни учитель в школе, который учит сам во вторую смену и потом вечером добирается домой. Ну, ситуация такая, что человек получает страдает рядовой бюджетный сотрудник от того, как его руководство в целом выстраивает работу.
Так.
А вот здесь вот уже много вопросов, которые, так сказать, могут вывести нас там на совершенно удивительные истории. Но тем не менее, я считаю, что, безусловно, мы должны запустить в этом ключе два таких вот параллельных процесса. С одной стороны, это увеличение реальных заработных плат, реальных выплат, да, бюджетным сотрудникам.
Кстати, кто за то, чтобы мы повысили зарплату, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал.
Да, безусловно, да. Нам. Те, кто против этого, тоже ставьте лайк и подписывайтесь,
на наш канал и оставляйте гневный комментарий.
Да, совершенно верно. А вот вопрос того, сколько должно быть бюджетных сотрудников, да, как внутри должно быть тех или иных организаций распределены должности. Вот мы знаем, например, там неоднократно прорывалась такая история, что, допустим, в Государственной инспекции по безопасности дорожного движения не хватает рядовых сотрудников, которые занимаются работой на дорогах, но вот штабы различные, управление пропагандой и т.д. и т.п., они, в общем, пухнут и растут, как на дрожжах. Там народу огромное количество. Возможно, здесь имеет смысл ставочки, так сказать, из одного подразделения в другое передать. Ровно то же самое говорят у нас сейчас про пожарную охрану, что люди на местах, которые
тушить некому, а проверяльщиков много.
А проверяльщиков много, да. Соответственно, и далее, и тому подобное. А здесь я такую ссылочку дам на наш же подкаст, да, приятно ссылаться на себя, да.
Как на авторитет, да.
Сидит Сталин, читает Сталина, да. На наш подкаст по поводу вообще административных функций государства, как осуществляется контроль, насколько он эффективен, там спойлерну, что мы считаем, что не очень эффективен.
Но... Кто не согласен, ставьте лайк и подписывайтесь.
И да, гневные комментарии. И вот в данной ситуации я считаю, что рядовым сотрудникам деньги мы повышаем. Мы, собственно, осуществляем главный пункт моей доктрины. Русским людям даем деньги, чтобы они могли нормально развиваться, нормально жить и не существовать. А, соответственно, административной со- составляющей, непосредственно всей вот этой вот структурой, этим хребтом, его можно немножечко и подрихтовать, скажем так.
У меня сразу возникает вот какой вопрос. Смотри, я думаю, кто-то из наших зрителей и слушателей обязательно проведет такую небольшую логическую операцию и подумает, если штаты государственных учреждений, дальше развивая твою же логику, раздуются еще больше, то есть, ну, грубо говоря, сейчас сколько в бэк-офисах за столами людей было, столько и будет, но все-таки по мере роста зарплат прибавятся еще люди, которые действительно будут работать. То есть, конечно, сейчас у нас там бюджетников по разным оценкам там от 7 до 15 миллионов, будет там от 15 до 30. Соответственно, денег на них в связи с ростом и зарплат потребуется еще больше. Но мы с тобой вроде как, говоря о бюджетниках, понимаем, что в большинстве случаев это люди очень важные. Я без какого-то сарказма говорю, ну, потому что медицина, потому что образование, потому что, на самом деле, пожарная служба и так далее. Но это буквально расходы государственные. Пожарная служба, в принципе, доходов не приносит. И было бы странно, если бы. Образование напрямую тоже. И вот тогда возникает вопрос. Если мы доведем, в хорошем смысле, страну до состояния, что 30-40 миллионов людей получают хорошие зарплаты, которые это позволяют им... Это будет супер, замечательно. Но у меня только один вопрос. А кто будет действительно работать, чтобы платить налоги, чтобы эти люди получали такие зарплаты?
Смотри, друг мой, у нас, во-первых, ситуация следующая. Вот я хочу, скажем так, по поводу вот содержания всего этого дела, прокомментировать это таким интересным примером. Есть такой город рядом с Петербургом, Сосновый Бор. Так. В нем расположена Ленинградская атомная электростанция. И рядом с этой электростанцией расположена специализированная пожарная часть, в которой люди, специально обученные тушить пожары на атомной станции.
Конечно.
В ней специализированная техника, которая стоит много дороже обычной пожарной техники. Подготовить людей стоит много дороже. И зарплата у них повыше, чем в обычной пожарной
части. Потому что, я так думаю, это, наверное, эксперты мирового класса.
Эта часть по прямому профилю ни разу не работала.
Слава богу.
Слава богу. Да. Ну и с такой вот логикой можно сказать, так а что мы столько денег-то тратим на то, что не работает?
Да? Не-не, ну ты вот сейчас все-таки...
Немножко утрирую, да, я тебе объясню, почему. Да, я тебе объясню,
почему. В моей традиции сейчас поступаешь.
Так вот я тебе могу так сказать. А давай разберемся. Так а почему частное домовладение в глазах государства менее важно, гражданина какого-то, чем атомная станция? Почему мы не можем снабдить и высоко подготовить, хорошо квалифицированно, каждого пожарного в нашей стране и оснастить его самым современным оборудованием? Чтобы и среди них была уверенность в том, что они поедут не на ржавой телеге куда-то тушить что-то, а на качественном, хорошем оборудовании.
Ты же понимаешь, что сейчас ты рассуждаешь с точки зрения напечатаем бабок,
нет,
и бабки сами
почему
разберутся.
Нет? Ну, друг мой, смотри, вопрос в другом. У нас на данный момент, я считаю, категорически не хватает, хватает людей в огромном количестве отраслей именно бюджетной сферы.
Так.
Самый простой пример, близкий мне, там, это лесной контроль. Экологический контроль в лесах, а вообще контроль за вырубками и так далее.
При этом, у нас много где чего не
хватает. Да, при этом, я вот хочу тебе такой момент сказать, что в 90-е годы, хотя было намного тяжелее с экономикой, намного меньше денег, государство как-то справлялось. Пусть и платило гораздо меньшие деньги, но мы все тогда получали, конечно, гораздо меньшие деньги, скажем так.
Ну, уровень жизни был, мягко говоря, другой.
Но государство справлялось как-то и поддерживало эту систему. И у нас было, условно говоря, там 10 с лишним тысяч инспекторов по всей стране, которые имели права и полномочия, и ходили, бродили, так сказать, по лесам и контролировали. В нулевые годы у нас там с подачи либералов наших в экономическом блоке произошли реформы.
Твоих любимых.
Да, наших любимых, я бы сказал. И там порезали с 10 тысяч до 700 человек на всю страну. Понимаешь, это тоже как бы реальность, я ничего не выдумываю. Был принят новый лесной кодекс, совершенно катастрофический. И вот, да, ситуация такая, что пожары лесные, например. Но это же что такое? Это отсутствие контроля в лесах, это попытки замаскировать незаконные вырубки пожарами. И, собственно,
всё, окей,
я к чему
хорошо,
говорю, да, что нам наоборот надо сейчас говорить о другом. Не думать, что типа откуда мы деньги возьмем. Мы деньги возьмем обязательно. Да?
Откуда?
Ну, я считаю, что у нас есть возможности, во-первых, изменять налогооблагаемую базу.
Так.
Да? Во-вторых, теми деньгами, которые у нас уже есть, мы можем по-другому распоряжаться.
О.
В-третьих, как я уже сказал, да, давайте посмотрим на то, как у нас нынешние деньги-то бюджетные распоряжаются внутри системы. Если у нас очень много штабов, если у нас очень много различных комиссий, если у нас очень много различных проверяющих вот таких вот по верхам, но людей, которые работают внизу, не хватает, так давайте мы, собственно говоря, перевернем вот эти песочные часы, и пусть туда на донышко покапает денежек.
Вот смотри, какой интересный момент. Судя по всему, бюджет России хронически недофинансирован, потому что не секрет, наверное, для наших слушателей-подписчиков, что по уровню валового продукта Россия действительно, ну, одна из крупнейших стран мира. Там можно по-разному считать, по паритету покупать.
Ну, в любом случае мы влезаем.
По номиналу, ну, во всяком случае, в десятке мы есть от 5-го до 10-го места. место в зависимости от методики. Но вот если начинать считать объем российского бюджета, там уже начинаются чудеса. Такая огромная страна, как Россия, имеет государственный бюджет, сопоставимый, в принципе, с бюджетом такой страны, как Швеция. И, соответственно, если мы посмотрим на население Швеции, где там едва ли за 10 миллионов, и на население Российской Федерации, где хорошо уже за 150 миллионов, мы внезапно поймем, что вроде-то страна большая, экономика огромная, а денег в бюджете по-прежнему маловато, хотя бюджет России из года в год растет.
Как я сказал, с налогами.
А вопрос не только с налогами, не в том смысле, что мы с вами, дорогие зрители и подписчики, платим мало. Нет, мы-то платим на самом деле в среднем нормально. Здесь другое дело, что у нас вплоть до недавних пор и даже сейчас есть еще куча компаний, которые спрятаны, перепрятаны в офшоры,
конечно,
туда-сюда.
Конечно.
То есть денег в экономике вращается огромное количество, а до народа, я в таком хорошем смысле этого слова, они не доходят. Но у меня еще вот какое замечание. Опять же, раз уж мы ссылаемся на себя, ну, знаете, диванные эксперты ссылаются на диванные разговоры, хотелось бы напомнить как раз еще один наш выпуск, где мы говорили, сравнивая государственное и частное, что в целом вообще в экономике частные предприятия, как правило, показывают большую эффективность, нежели государственные. Ну, мы не говорим про эпоху 90-х и приватизацию, когда случайным жуликам хаотичным образом раздали советские заводы и сказали, что это называется теперь капитализм, и чуть про другое. Так вот, не кажется ли тебе тогда в рамках этой логики, в рамках того, что мы с тобой все время говорим, что мы вроде как за правый путь, что-то надо пойти другим образом, сократить количество бюджетных работников максимально, приватизировать все в хорошем смысле этого слова максимально, и пусть тогда частный бизнес, освобожденный от давления государства, платит работникам под контролем профсоюзов, например, хорошие деньги, развивается частная инициатива, а государство будет, ну, как в лучших традициях ультралиберализма, ночной сторож, который просто будет следить за тем, чтобы правила соблюдались.
Ну, во-первых, мы уже по этому пути разочек прошли.
Ну, как
попытались,
мы там?
Попытались, да, набили шишек,
так.
Получили непонятную совершенно какой-то олигархат.
Сейчас должна быть такая подпись «Газета завтра».
Да.
Олигархат.
Ну, слушайте, нет, на самом деле, я считаю так, что вот этот путь для России абсолютно невозможен.
Так.
Вот на данный момент уже совершенно очевидно, что огромное количество отраслей в России не должны находиться в частных руках, я считаю. Так. Вообще из, условно говоря, экономики капиталистической должны быть аккуратно вырезаны. Я в первую очередь имею в виду оборонку.
Так.
Я в первую очередь имею в виду транспорт, имеется в виду инфраструктуру типа железных дорог. Да? Я в первую очередь имею в виду такие вещи, как, условно говоря, там, здравоохранение и образование национальные. Это важные государствообразующие вещи, их нельзя давать на откуп частникам. Я не против частных больниц, я не против частных школ. Скажем так, государство не должно быть социалистическим, но должно быть социальным. Оно должно на те деньги, которыми она управляет, да, как некой такой совокупностью всей массы труда, всех граждан нашей страны, она должна для этих граждан генерировать блага.
Я тебя на секундочку перебью, просто чтобы сейчас...
Я никуда не избираюсь, сразу говорю.
Я сейчас даже про другое, чтобы наши зрители и подписчики не подумали, что мы тут совсем ушли в пересчитывание газеты «Завтра» и вырезок там за 90-е годы. Вот сразу же, когда ты говоришь про оборонку, про там всякие стратегические... Я сейчас в духе такого ультралибертарианца скажу. Илон Маск, Боинг, Нортроп Групп и все прочее, почему же часто американские.
Ну, это Америка, потому что это Россия, это две разные страны, они живут по разным законам, здесь разные люди, они управляются совершенно по-разному, они думают по-разному, у них разные вообще цели и задачи.
Принимается. Я, по правде говоря, думал, что как раз из всех стран мира, всех народов мира, русские по натуре больше всего похожи на... Ну, не буду спорить, это мы сейчас в авто поедем.
Да.
Другое замечание. Не кажется ли тогда тебе, что мы с тобой сейчас немножечко лукавим, говоря о том, что мы такие за правый путь и все прочее, потому что то, что ты сейчас описываешь, называется старым добрым термином социал-демократия.
Нет,
и в России
надо строить
этакий шведский социализм.
Почему мы должны, так сказать, идею справедливо функционирующего государства отдавать на откуп левакам? Социал-демократам или кому угодно? С чего мы это взяли? Почему люди, которые придерживаются, условно говоря, там, правоконсервативных взглядов, не должны заботиться о, скажем так, ближних, о меньших, о тех, кто пострадал, а думать о том, что есть, условно говоря, там, национальное благосостояние, национальный комфорт, комфорт, позволю себе ввести такую историю. Почему все это мы должны отдать только левым, а сами бегать и говорить там о налогообложении, только условно говоря, да, и радоваться имперскому флагу? Нет, давайте мы прямо скажем, что у нас тоже есть определенные мысли по этому поводу, что эти мысли возникли в результате того, что мы хорошо подумали о вообще судьбе нашей страны и понимаем прекрасно, что многие вещи, которые работают в других местах, у нас работать не будут. И ничего страшного. И не надо себя обманывать и пытаться из Швейцарии перетащить в Россию, из Швеции перетащить, из Америки. Это совершенно разные, так сказать, культуры, совершенно разные способы хозяйствования экономические. Поэтому...
Почему Россия не Америка?
Ну, куча примеров. И мы, на самом деле, действительно так. Россия не Америка. Америка не Россия. Да, мы часто друг друга сравниваем между собой, потому что, ну, очевидно, две самые большие страны в мире по площади. Мы обречены на то, что нас постоянно будут друг с другом сравнивать. Но не надо на этом зацикливаться. А возвращаясь к теме нашего разговора, я тебе еще раз говорю, что Россия, наоборот, государство каким образом должно сделать? Создав очень хорошую среду для бюджетников, комфортную, она должна таким образом стимулировать частный бизнес, поднимать самим планочку. Потому что частник, понятное дело, он всегда готов будет что? Снизить издержки. Что такое снижение издержек? Это в том числе снижение премий, индексации зарплат и так далее и тому подобное. А любой частник, он конкурирует за людей. Это как бы за кадры, они решают все, здесь не поспоришь. И если он понимает, что ему нужно, грубо говоря, свой частный автопарк переманить хороших водителей, условно говоря, он должен дать им нормальную заработную плату, нормальные условия труда, лучшие, чем у государства. Ну, а как он это так... будет делать? Как он по факту это будет делать? Ну, так это бизнес, надо крутить,
хорошо,
друг мой.
Это такой легкой сурковской ноте, между прочим, о суверенной демократии.
Да, есть такое, да.
Да, и о том, что у России свой особенный путь. Мы хотели бы закончить, но, как всегда, по традиции, обратиться к нашим зрителям и подписчикам и вот что спросить. Вы сами, те, кто нас смотрит и слушает, бюджетники или абсолютные участники, вы за то, чтобы увеличивать вот эту концепцию, развивать бюджетного государства и, согласно доктрине Павла Юрьевича, больше бюджетников, больше им денег, и так победим. Либо, допустим, слегка либеральничайте, как и я, и говорите, что давайте мы чуть-чуть градус сбавим, и больше частной инициативы, а частный бизнес, он, если что, нормально вывезет.
Против такой дихотомии, ну ладно, пусть уж будет. Да.
Но, тем не менее, пусть мы, как всегда, будет, любим полюбировать мнением. Ждем ваших комментариев, оцените наш новый диванный подход. С вами были Павел Овсянко, Илья Чертков, Потешное телевидение. До скорых встреч.
Пока-пока. Перейдем, 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 перейдем.